Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые участники Высокого собрания, я хотел бы всех вас сердечно приветствовать и выразить удовлетворение в связи с тем, что уже сложилась традиция парламентских встреч в контексте работы международных рождественских чтений, проводимых Русской Православной Церковью. Я вспоминаю нашу последнюю встречу здесь, в Совете Федерации, которая осталась у меня в памяти как замечательный опыт и замечательный пример того, как государственное учреждение, Сенат, Высшая Палата Парламента и Церковь, и общественность открыто, непринужденно и принципиально могут обсуждать важные вопросы, касающиеся жизни наших людей. И полагаю, что эта встреча должна продолжить эту традицию. И я хотел бы выразить благодарность вам, Валентина Ивановна, за то, что вы только что сказали. И сказали настолько хорошо и правильно, что в каких-то частях я значительно сокращу свое выступление. Просто солидаризируясь с теми тезисами, которые вами были здесь представлены. Тема традиции инновации – это одна из самых важных тем, от решения которой зависит развитие человеческого общества. В разные эпохи по-разному складывались взаимодействия между этими двумя силами, двумя формами существования человеческой цивилизации. Известно, что в определенное время традиция превалировала настолько, что всякого рода новации были второстепенны, а традиция первостепенна. Но настало время, мы его называем условно новым временем, когда идеи инновации стали постепенно оттеснять в сторону идею и принципы традиции. И вот в настоящий момент в большинстве, наверное, стран, в большинстве обществ никто не задумывается о том, а нужны ли инновации. Если кому-то в голову придет сказать, они не нужны, то такой человек не будет серьезно восприниматься другими. Потому что с инновациями связывается прогресс научный, технический, а значит изменение жизни людей к лучшему. А вот где же осталась традиция? А традиция осталась как бы на периферии общественной мысли. Если вы спросите у человека, ну хорошо, ну вот новый автомобиль – это здорово, и новый гаджет – это хорошо. А вот ты знаешь, что такое традиция? И вообще, нужна она нам, эта традиция? То не каждый сразу ответит правильно. Потому что, во-первых, по-разному понимается это слово «традиция». А во-вторых, она не является сегодня как бы идейным, позвольте мне сказать, такое использовать слово не очень церковное, идеологическим, что ли, фактором, определяющим современную жизнь. А на самом деле устойчивое развитие общества может осуществляться только при правильном взаимодействии традиционного начала и новаторского начала. Если будет только одна традиция, а не будет новаторство и движение вперед, остановится развитие человеческой цивилизации. Да и просто такого быть не может, потому что Бог создал человека, предрасположив его к творчеству, а результатом творчества, продуктом творчества всегда является новое. И сам Господь сказал: «Се творю все новое» в Апокалипсисе. Не сотворил новое, творю все новое. Поэтому творчество и инновация – это тоже есть часть божественного замысла. А традиция – это то, что мешает или что помогает, лучше сказать, людям из всего нового выбирать только самое важное и существенное, которое само по себе становится частью традиции. Традиция – это некий фильтр, но не бездумный, не безидейный, а имеющий в основе своей божественное начало, божественный критерий. И вот здесь возникает вопрос, а что это за критерий? И ответ такой, критерий – это Богом созданное в человеке нравственное начало. Мы пропускаем все, что происходит с нами. Мы пропускаем каждое слово диктора, если внимательно смотрим телевизионную передачу. Каждое слово писателя, если внимательно читаем книги, через себя, через свой внутренний духовный мир, огромной частью, фундаментальной частью которого является нравственное начало. Поэтому в центре традиции нравственные ценности. Все, что угодно, может быть изменено. Могут появиться разные взгляды на архитектуру, на живопись, на политическое устройство. Не может появиться разных взглядов на нравственность, потому что нравственность не от человеков, она свыше дана. А если бы, как некоторые утверждают, нравственность является плодом общественного развития, уверяю вас, от этой нравственности никогда бы уже ничего не осталось, камня на камне. Но тогда бы у человечества не было никакой надежды на мировой общечеловеческий консенсус. Если мы сегодня говорим о международном праве, если мы говорим сегодня о деятельности международных организаций, если мы говорим о том, что может быть человеческая цивилизация некой общностью, то отталкиваемся, даже, может быть, сами того не сознавая, от того, что существует нравственный консенсус среди дочерей и сыновей рода человеческого. И этот нравственный консенсус определяется голосом человеческой совести. И вот на этом вырастает право. И вот позвольте мне несколько слов уже по какому-то тексту, который я вчера с трудом, с грехом пополам успел начертать, потому что только что вернулся из какой-то там непростой поездки. Вот изложил какие-то мысли, и в первую очередь я хотел бы поговорить вот о базисных этих нравственных ценностях и о законодательстве. На протяжении столетий модель устойчивого общественного развития выстраивалась на основе базисных нравственных принципов и ценностей. То, о чем сказал выше. Понятия справедливости и достоинства, долга и чести, любви к родине и самопожертвования, солидарности и милосердия крепко встроены в систему отношений в традиционном обществе. Именно базисные нравственные ценности обеспечивают стабильное существование социума и непрерывность исторического опыта поколений. Одним из наиболее действенных инструментов сохранения социальной стабильности является закон. Право – это, несомненно, установление человеческое. Но его ценностные основания лежат в нравственном божественном законе. Попробуйте закон оторвать от нравственности, как это сделали в Южной Африке во времена апартеида, или как это сделали в фашистской Германии, когда составляли человеконенавистнические законы. Я хотел эту мысль подтвердить словами, на мой взгляд, русского философа номер один, жившего в конце 19 века, Владимира Сергеевича Соловьева. Он пишет так. «Между идеальным добром и злою действительностью есть промежуточная область права и закона, служащая воплощению добра, ограничению исправления зла. Правом и его воплощением, государством, обусловлена действительная организация нравственной жизни в целом человечестве. При этом, продолжая свою мысль философ, если право отчуждается от нравственных принципов и целей, и это самое главное сейчас, оно теряет свое безусловное основание и в сущности ничем уже более не отличается от произвола. Оторвите нравственность от закона, и закон перестает быть законом. Он начинает обслуживать стихии человеческие, а не выражать то нравственное начало, которое к нам пришло свыше и которое является основой человеческого бытия. Итак, в идеале право должно проецировать нормы нравственного закона на различные стороны жизни людей. Но в реальной жизни под воздействием многих факторов, в том числе политических, социальных, экономических, культурных, оно от этого идеала отходит. Идеи вседозволенности, неограниченной свободы личности, крайнего индивидуализма, проникавшие постепенно в течение последних столетий во все сферы жизни общества, от политики, экономики до культуры и искусства, бросают вызов нравственным ценностям, объявляют их ненужными и даже мешающими общественному развитию. И мы становимся свидетелями, как в ряде стран это опасное явление отражается в законодательстве, что приводит к эрозии важнейших институтов общественных, и в первую очередь таких, как семья и школа. Семья – это, несомненно, один из самых крепких и наиболее консервативных институтов традиционного общества. Именно в семье человек усваивает базовые нормы поведения и ценностные ориентиры, получает нравственное воспитание и приобщается к духовной традиции своего народа. Семья – это первая и наиболее важная школа жизни для каждого человека. Именно поэтому подрыв духовного и нравственного благополучия семьи – это удар по благополучию всего общества, удар по будущему народа и государства. Под предлогом реализации ценностей свободы и равноправия ревизии подвергается само содержание понятия семьи и брака. Как известно, в некоторых странах на законодательном уровне закреплена возможность создания так называемых однополых союзов, что идет вразрез с божественными заповедями и установлениями, рассматривающими семью исключительно как союз мужчины и женщины, созданный в первую очередь с целью рождения детей. А почему мы так часто говорим о том, что произошло именно в связи с появлением законодательства, как бы регулирующего эти отношения нетрадиционные. Почему так часто говорим? А потому что это, пожалуй, самый яркий пример того, как неожиданно, как бы выпадая из всей, по крайней мере, европейской традиции, право стало не выразителем божественной нравственной нормы, а право стало попыткой, человеческим законом оправдать грех. Никогда грех не оправдывался никаким законом. И не только в христианской цивилизации, но и в монотеистических цивилизациях. Этого не было никогда. Мы живем в то время, когда на государственном уровне закон легализует грех. И мы не знаем, что последует дальше. Какие другие грехи будут легализованы, а значит оправданы. И сформируют у людей твердое убеждение, что вообще-то никакого греха не существует. А существует вариативность человеческого поведения. И неизвестно, куда уйдет род человеческий, если он будет жить на основе таких представлений. Сегодня институт семьи, конечно, требует особой защиты со стороны государства. Необходимо на законодательном уровне отстаивать традиционные определения понятия семьи и брака, обеспечить семьям защиту от неоправданного вмешательства во внутреннюю жизнь и в воспитание детей также, принять меры для достойной материальной поддержки молодых, многодетных и неполных семей. Все это, несомненно, имеет особое значение для настоящего и будущего нашего народа и страны. В прошлом году началось осуществление мероприятий по реализации первого этапа концепции государственной семейной политики. В этой связи следует сказать, что у Русской Православной Церкви есть возможности, опираясь на свой опыт, оказать государству поддержку в дошкольном воспитании, в образовании, в помощи неблагополучным семьям, в воспитании будущих супругов и родителей, в профилактике безнадзорности детей, в преодолении иных болевых точек современной семьи. Однако для эффективного использования потенциала религиозного сообщества необходимо всячески развивать партнерство государства с религиозными организациями. С удовлетворением могу отметить, что начатки такого соработничества уже есть. Нужно сохранить положительную динамику и продолжать разрабатывать действенные практические механизмы социального партнерства государства и религиозного сообщества. Тема поддержки семьи как оплота традиционно ориентированного общества напрямую связана с темой противодействия абортам. Многие наши сограждане, в том числе православная общественность, взволнованы нынешним положением, когда законодательство России продолжает оставаться одним из самых либеральных в мире в отношении абортов. Жизнь сотен тысяч детей ежегодно насильственно прерывается с помощью налогоплательщиков, многие из которых категорически не желают быть причастны к детоубийству. Церковь продолжает призывать к выведению абортов из системы обязательного медицинского страхования, к исключению свободной продажи химических абортивных средств, к проведению обязательных консультаций женщины, обратившейся с просьбой сделать аборт, с психологом, призванным не просто поговорить с такой женщиной, а попытаться отговорить ее от этого рокового шага. Вот все эти меры, как нам кажется, могут позволить как минимум, по оценке экспертов, троекратно сократить число абортов в России. У нас, кстати, за последний год увеличилось, согласно официальной статистике, на 40 тысяч количество абортов. Мы в прошлый год и в позапрошлый констатировали снижение этого числа, которое дает официальная статистика. А вот за один год 40 тысяч. Теперь давайте задумаемся, что такое 40 тысяч. Это больше, чем погибает людей на дорогах. Это больше, чем в два раза тех жертв, которые Советский Союз понес за всю афганскую войну. Это население хорошего районного города. И это только разница за один год. И мы не знаем, куда дальше пойдут эти цифры. Но я могу огорчить оптимистов и сказать, что официальная статистика, которая сейчас составляет, кажется, 920 тысяч случаев, это вершина айсберга. Я имел возможность изучить эту тему тщательно на примере Калининградской области. Взаимодействие, в первую очередь, с теми церковными работниками, мирянами и мирянками, которые занимаются профилактикой абортов. Я не буду рассказывать сейчас схемы, по которым сегодня делается большинство абортов, которые не фиксируются никакой государственной статистикой. И если эти 920 мы умножим на 2 или на 3, мы видим, что происходит с нашим народом за один год. И когда нас кто-то начинает успокаивать или говорит, что ваши предложения неэффективны, и что-то кто-то там против, ну скажите, пожалуйста, что может быть важнее спасти жизни этих нерожденных, умершленных миллионов наших детей? И мы будем говорить на эту тему до тех пор, пока не изменится ситуация. Нас будут критиковать. Я знаю, какие комментарии последуют на те слова, которые я сегодня произношу. Но я их произношу по совести пастыря, человека и гражданина. В последние годы наметилась неблагоприятная тенденция к неадекватному росту доли прерываний беременности с помощью применения медикаментов. Опасность данной тенденции очевидна. Бесконтрольное применение медицинских препаратов, направленных на искусственное прерывание беременности, наносит вред здоровью женщины. Их нерегулируемое распространение, конечно, должно быть законодательно ограничено. Напомню, что право на жизнь, гарантированное Конституцией России, должно подразумевать ее защиту с момента зачатия. Любые формы посягательства на жизнь человека, в том числе аборт, являются нарушением этого правила. Напомню также, что в преамбуле Декларации прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1959 году, говорится, цитирую, что ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту как до, так и после рождения. Право нерожденного человека на жизнь защищается конституциями ряда стран. Надеюсь, что и мы, наконец, найдем путь разрешения этой проблемы, сколько бы ни пришлось трудиться над взаимоприемлемыми формулировками. Огромной бедой для многих семей оборачивается распространение в обществе наркомании и алкоголизма. Но, к сожалению, до сих пор в медийном пространстве сохраняется реклама алкогольной продукции. Имеют место даже попытки лоббировать ее расширение, что объясняется, например, заботой о повышении тиражей журналов и газет. В связи с этим полагаю достойными поддержки законодательные инициативы, направленные на дальнейшие ограничения или полное исключение рекламы средств, разрушающих здоровье человека. Угрожающими масштабами распространяется торговля разными наркотическими новинками. Большое количество молодых людей, употребляя курительные смеси или, как еще называют, спайсы, привыкают к ним, а затем переходят на наркотики и попадают в тяжелейшую зависимость. Убежден, что эту ситуацию необходимо решать как на уровне законодательства, так и на уровне правоприменения. И вот эта тема, алкоголизм и наркозависимость, должна быть сквозной. Для всех органов власти, с моей точки зрения, для законодателей, для исполнителей, для общественности, потому что от решения этой проблемы зависит не только здоровье нации, само существование нашего народа и государства. Несколько слов хотел бы сказать о материальном благополучии наших соотечественников. К сожалению, пропасть между богатыми и бедными, усугубленная отсутствием реального общения между ними, не только создает социальную напряженность, но и ввергает людей в опасные духовные состояния – уныние, отчаяние, утрату веры, надежды, любви. И как бы сбываются слова Спасителя: «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Беззаконие никогда не бывает ненаказанным, не только в веке будущем, но и в этом. И когда охладевает любовь, когда человек перестает быть способным любить другого на протяжении всей своей жизни, это не просто феномен личности. Это есть некий опасный знак духовного неблагополучия людей. А любовь – это высшая ценность. Если люди потеряют способность любить, они перестанут быть людьми в полном смысле этого слова. Мы много слышим сегодня о ценах на жилье, несоразмерных возможностям большинства наших сограждан, условиях кредитования, которые в итоге для многих несут опасность потери дома, здоровья, семьи, о проблемах ЖКХ. Не хочу останавливаться на этой теме, но очень прошу всех вас обратить на это внимание. Ко мне поступает писем, относящихся к ЖКХ, сегодня, наверное, больше, чем писем, отражающих какие-то духовные проблемы человека. И когда комментируют счета, получаемые от так называемых управленческих компаний, и присылают, и показывают, то я сам не могу найти объяснение этому явлению. Это очень важное проблема. И она должна решаться и на уровне законодателей, и на уровне исполнителей. Очень важно, чтобы не только люди, обладающие коммерческой и финансовой смекалкой, но и честные, неленностно трудящиеся на пользу Отечества в разных сферах общественной жизни, в образовании, в медицине, в науке, на производстве, в сельском хозяйстве, чувствовали уверенность в завтрашнем дне. Достижение большей социальной справедливости должно быть важным приоритетом для законодателей и для всего общества. Мы также должны подумать о том, как преодолеть такое серьезное общественное зло, как коррупцию. Отрадно, что сегодня государство предпринимает усилия для эффективной борьбы с этим пороком, объединяющим в себе бессовестность, алчность, ложь, пренебрежение к окружающим. Но более действенным способом в борьбе с ним, убежден, может стать изменение отношений к коррупции в общественном сознании. Для этого нужно в том числе через каждодневную работу школы и деятельность СМИ говорить об этом явлении как о постыдном, воспитывать в людях честность, трудолюбие, неприятие неправедно нажитого богатства. Вот только что из Швейцарии приехал. С этой страной у меня связана большая часть жизни. Я работал в Швейцарии и часто посещал. Богатая страна, многие из вас там были, знают. Но там ведь никто не показывает своего богатства. Даже самые богатые люди, вы их не найдете на улице. А вот некоторые наши господа приезжают, сразу покупают дом, у этого дома должен обязательно стоять Maybach или Rolls-Royce, и это вызывает чувство протеста у богатых соседей. Нередко, правда, эти богатые соседи сообщают, куда надо, после чего начинаются процессы над нашими соотечественниками. Поэтому, если бы те люди, которые у нас обладают большими средствами, заботились не только о количестве лошадиных сил под капотом и количеством этажей в особняках, но и о том, как на это посмотрят те, кто рядом с ними, может быть, и психологическая атмосфера в стране стала бы лучше. Еще один путь раскачивания системы традиционных ценностей лежит через образование. Когда сегодня говорят о значении образования, обычно рассуждают о том, что приобретает общество в экономическом плане, получив то или иное количество специалистов с определенными дипломами. Такие оценки, безусловно, важны для государства и общества. Вместе с тем, разве можно результаты образования оценивать лишь по той социально-экономической пользе, которую оно приносит? Такой подход к образованию не только исключает традиционную воспитательную функцию, не только низводит образование до обучения, но и фактически лишает его мировоззренческой составляющей. При таком подходе образованный человек – это специалист с набором навыков или, как сейчас говорят, компетенций. Но ведь образование есть нечто большее, и образованный человек не просто специалист, но личность, обладающая богатым внутренним миром. Образование не только дает компетенции, оно помогает человеку быть счастливым. В том случае, если образование было не только техническим процессом получения знаний, но духовным и нравственным возрастанием. А это, конечно, связано с воспитательной функцией школы. В контексте происходящих сегодня в мире изменений особую значимость приобретает вопрос сохранения традиционной для нашей страны воспитательной роли отечественного образования. В связи с этим хотел бы вновь подчеркнуть значение такого предмета, как основы традиционных религиозных культур и светской этики. Сегодня все большее количество специалистов в области образования сознает необходимость, в том числе и ввиду воспитательного значения этого предмета, распространения его преподавания за пределы 4 класса. Об этом мы неоднократно уже говорили и будем продолжать на том настаивать. Потому что речь идет в конечном итоге о сохранении в эпоху глобализации нашей многонациональной российской цивилизации, о духовной безопасности государства, о гармоничном развитии личности. Эти проблемы необходимо обсуждать и в старших классах, и в всей системе профессиональных и высших образовательных организациях. Потому что человек должен думать и формировать свое мировоззрение не только в одном классе школы, и даже не только в течение обучения в средней школе, но постоянно, по крайней мере, в то благодатное время, когда он имеет счастье чему-то учиться. Мы любим нашу молодежь и доверяем ей наше общее будущее. Поэтому она должна быть во всеоружие перед опасными идеями, направленными на разрушение нашего мира, в том числе и путем религиозного экстремизма. Все еще достаточно острой остается проблема, частная проблема, но важная, проблема финансирования православных школ и гимназий. Несмотря на закрепление в законе принципа равного нормативного финансирования государственных и негосударственных школ, реализующих государственный образовательный стандарт, некоторые региональные и местные власти изыскивают способы финансировать православные школы по заниженным, по сравнению с применяемым государственным или муниципальным школам нормативам, фактически по остаточному принципу. Например, все государственные школы в регионе переводятся в статус участников некоего пилотного проекта по развитию образования. Не одна школа, не две, все. И для этих участников пилотного проекта устанавливается повышенный по сравнению с базовым норматив финансирования. При этом негосударственные школы в число участников этого пилотного проекта по различным предлогам не включаются. Вот хочется задать вопрос авторам такой схемы. Понимают ли они, что фактически дискриминируют православные школы, дискриминируют своих граждан, детей и родителей? И нарушают не только дух, но и букву закона. Возможно, следует также поставить финансирование школ в зависимость от сложности и углубленности обучения. Нелогично, когда школа с гимназическим уровнем образования, то есть с очень насыщенной дополнительной программой, финансируется на том же уровне, что и обычная общеобразовательная школа. Пользуясь случаем, хочу обратиться за поддержкой, господам сенаторам. В регионах образование должно развиваться с учетом национальных особенностей и традиций. Без сотрудничества с религиозными организациями в сфере образования и молодежной работы это вряд ли будет эффективно. Причем в каждом ведь регионе существует своя специфика, в том числе и религиозно окрашенная специфика. Таково богатство и многообразие нашей страны. Совместные практические шаги в этих и иных направлениях должны помочь нам сплотиться вокруг традиционных российских ценностей, обеспечить достойное будущее нашим детям и уважение к нашему государству как со стороны собственных граждан, так и наших ближних и дальних соседей. Российская Федерация провозглашает приоритет прав человека, а не приоритет прав бюрократа над правами человека. Это необходимо помнить и в обязательном порядке учитывать, если от общества поступают сигналы, что в этой сфере, в сфере той или иной общественной сфере, что-то неблагополучно. И вот от эффективности ответов на эти обращения людей также во многом зависит устойчивость общества. В заключение хотел бы сердечно поблагодарить всех присутствующих за внимание, за возможность поделиться с вами некоторыми своими размышлениями. Русская Православная Церковь, являясь хранительницей духовных, культурных традиций нашего народа, оплотом традиционных нравственных ценностей и принципов, неизменно открыта к плодотворному взаимодействию со всеми здоровыми силами общества. Надеюсь, что наша встреча внесет значительный вклад в развитие этого конструктивного диалога между церковью, государственной властью. Когда говорю церковью, то имею в виду также и все традиционные религиозные сообщества, с государственной властью и обществом, а также станет еще одним важным шагом в координации совместных усилий во всех сферах деятельности – в законодательной, образовательной, просветительской и социальной. Желаю вам крепости душевных и телесных сил, плодотворных дискуссий, внутреннего духовного мира, без которых дискуссии вряд ли могут быть плодотворными, и благословения Божие на путях вашего служения Отечеству. Благодарю вас за внимание.